Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра разберем подробнее в ближайший час на радио «Спутник». В студии Елена Гличинская, Олег Обухов. Коллеги, приветствую вас.
Здравствуйте.
Привет.
Ну, начнем, увы, с трагичного сообщения. В Таиланде возле острова Пхукет столкнулись скоростные катера. В итоге погибли два ребенка из России. Больше 20 пострадавших.
На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести. Это произошло в канале, который соединяет две главные гавани острова с бухтой. Об этом пишут местные СМИ. Этот остров традиционно пользуется популярностью российских туристов, и судно, на которое пришелся удар, направлялось на пирс за пассажирами. Судя по фотографиям, которые публикуют в соцсетях, катер с туристами, на нем было больше 30 человек, получил действительно серьезные повреждения носовой части. Больница на острове подтвердила смерть детей представителям нашего посольства в Таиланде, а число пострадавших уточняется. Давайте послушаем комментарий, который давал дежурный посол посольства Российской Федерации на Таиланде.
35 российских туристов вместе с гидом находились на борту одного из катеров. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинское учреждение Пхукета с травмами различной степени тяжести. Гибель детей подтвердилась. Большая часть выписана уже из медицинских учреждений Пхукета. Наши сотрудники Генерального консульства на Пхукете продолжают заниматься этим вопросом. На постоянной связи с компетентными органами находятся.
По сообщениям, катера двигались на большой скорости. Другие, вот как, допустим, очевидец, с которым Валентина, с которой удалось поговорить, она говорит, что наоборот, катер был на маленькой скорости, ехал по всем правилам, и находилось очень много туристов. Во всяком случае, подробности пока что выясняются. Причина столкновения неизвестна. Во всяком случае, там работают и представители посольства, и расследование проводит полиция Таиланда. Допустим, опубликовали отчет местной туристической полиции и морской полиции, и они говорят, что катера столкнулись в канале, инцидент произошел в 8:15 утра, никто из капитанов и катеров не пострадал, но виновника пока что не могут найти. Сделал заявление и замгубернатора провинции Пхукет, он сказал, что родители юных россиян, они были из Челябинской области, которые погибли, получат компенсацию в 1 миллион рублей.
Я здесь добавлю, что Следственный комитет, во-первых, начал проверку по факту столкновения катеров, а во-вторых, вот если говорить о выплатах, то все пострадавшие были застрахованы одной из компаний, и все случаи были признаны страховыми. То есть тут еще страховая тоже поработает.
Ну, страховая, она обеспечивает только лечение.
Да-да-да, я имею в виду именно в плане поддержки и обеспечения денежной поддержки.
Сотрудник компании «Пегас», которая как раз и обеспечила путешествие этим россиянам, говорит, что по его данным все остальные пострадавшие, кто был отправлен в местные больницы, 4 больницы были уже выписаны с незначительными какими-то царапинами. Давайте послушаем представителя компании «Пегас».
Там были наши гости, все верно. В данный момент большая часть гостей уже выписана из всех больниц. Они были в 4 поликлиниках, в 4 больницах. Все уже отведены в отели отдыхать. У них минимальные травмы, ушибы. Кроме 2 детей. 2 погибли. С остальными все в порядке.
А те, кто пострадал, им никакой компенсации не будут, да, выплачивать?
Ну, то есть они получат бесплатную медицинскую помощь.
Да, и все, да?
Да, тем более, что не было ни одного там тяжелого случая. Угу.
Есть предположительное видео вот этого столкновения, оно сейчас активно расхваталось всяческими СМИ и социальными сетями. На нем не очень отчетливо понятно, что как, но видно, что действительно столкновение лоб в лоб, и примерно, ну, можно предположить, что это, ну, похоже на ту ситуацию, потому что еще и повреждения катера могли такими быть. И да, я вот тоже, наверное, все-таки дополню, что, скорее всего, какая-то некая компенсация будет, но об этом, наверное, чуть попозже информация пройдет. Я приглашаю традиционно наших слушатели за всеми подробностями у нас на сайт. Все оперативно обновляется, дополняется и размещается на ресурсе radiosputnik.ru.
Радио «Спутник».
Россия не будет возражать против возвращения своего посла в Киев и украинского посла в Москву, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российской газете.
Я приведу там одну цитату. Лавров говорит, что украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Зеленского вернуть послов. Мы не будем против. И также глава МИДа подчеркнул, что даже в нынешних условиях Россия и Украина очень сильно взаимосвязаны в экономике, в транспорте, гуманитарных вопросов. Лавров также рассказал о своих контактах с украинской стороной. По его словам, многие украинские партнеры или коллеги в беседах прагматично подходят к проблемам, которые существуют во взаимоотношениях, но на публике практически каждый из них говорит по-другому, и совершенно другие лозунги происходят. Все это, видимо, происходит из-за того, что там есть какая-то политика, и невозможно заявить о своем мнении открыто. И он добавил, что Москва заинтересована в контактах с Киевом. А вот будет ли заинтересован Киев в таких контактах и возвращении послов, мы послушаем. А давайте послушаем мнение председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко.
Предложение было временем. Это демонстрирует позицию Российской Федерации и намерение упрощать взаимоотношения между Россией и Украиной. Я не уверен, что украинская сторона на это согласится. Однако для международного сообщества и для жителей России и жителей Украины, которые хотели бы улучшения взаимоотношений между Украиной и Россией, это очень важный и позитивный сигнал. По крайней мере, чем больше мы таких сигналов будем делать, тем легче будет вести переговорный процесс на международном уровне.
А вот можно ли согласиться с таким мнением, Вадим Васильевич, относительно того, что к таким сигналам будут прислушиваться? Из российской стороны определенными политиками, в том числе из власти, естественно, из власти в первую очередь, подобные тезисы высказываются. Но так обратной связи никакой нет.
А вот этот же сигнал, это же не только для политиков, это же для людей, которые ждут, наконец-то, восстановления этих взаимоотношений.
И хорошо.
Да, так, железнодорожного сообщения и всего-всего-всего остального.
Те люди, которые до того рассчитывали и сейчас рассчитывают на конструктивное завершение, ну окей, они услышали то, что они так верили. Люди, которые категорически против, да ничего не поменяется. Как это сказать? Подобные...
Ты имеешь в виду те люди, которые в политике...
Заявления. Нет, я обычных людей, вот как Лена говорит, относительно тех, которые ожидают какого-то сближения. Я к тому, что вот в подобных ситуациях, есть люди, которые уже с конкретными позициями сложившимися, на их мнение никак не повлиять. А вот на тех, кто колеблется, подобные вещи могут какое-то иметь влияние, учитывая, что действительно политики на Украине сейчас не будут ничего высказывать. Просто потому, что действительно политизирована ситуация, и действительно это будет, это невозможно такое услышать.
Слушай, сегодня же день дипломатии, да?
Дипломатического работника.
Да, это как раз и вот этот пример дипломатического такого шага. Лавров заявил, что Россия готова к этому. Теперь шаг за Зеленским или за МИДом Украины, которые должны каким-то образом отреагировать на это, да? Они же не могут сказать ни да, ни нет.
Вот смотрите, Зеленскому год скоро уже президентство отмечать, там плюс-минус месяц, я прекрасно понимаю. Ну и сколько таких шагов даже при нем уже было сказано, уже при нем было сделано?
Мы же понимаем, что он не до конца самостоятелен.
То есть до последнего ждем, верим, ждем?
Ну а что? Что остается делать?
Как минимум хочется вериться действительно в то, что, может быть, не ближайший там месяц-два, а хотя бы через полгода, да, произойдет именно тот момент, когда послы появятся украинские в России и российские на Украине. Поэтому хочется в это верить, действительно.
Послы, наверное, да, это действительно такой определенный символический момент. Может быть, не то, чего ждут прям все, и не то, на что все очень сильно надеются, но это будет действительно тем знаком, который может какой-то там, как это говорится, свет в конце тоннеля обозначить. Коллеги, давайте прервемся на минутку с небольшим.
Ликер вместо воды. Из кранов одного из многоквартирных домов в Индии неожиданно потекло спиртное. Оказалось, что в водопровод просочились остатки утилизированных незаконным способом запасов спиртных напитков.
Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта.
С этого года гостям «Оскара» категорически запрещено приносить с собой смартфоны. Так организаторы борются с пиратскими записями церемонии вручения премии. Если гаджет все же будет обнаружен, его упакуют в плотный резиновый пакет с магнитным замком, который может открыть только служба безопасности.
Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он много мне сейчас расскажет.
В Букингемском дворце вновь свадебный переполох. На этот раз замуж выходит внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис. С британской монаршей семьей породнится итальянский миллионер.
Все это ты, и ты не привидение. Фантастика, фантастика. Не уж-то мы остаемся вместе на века, на века.
Вся соль.
Давайте продолжим. В Российской академии наук заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии. Доступ российских ученых к территориям поселков Пирамида, Баренцбург. Там проводятся исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и также там работают археологи, историки, биографы.
О том, что норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых, заявил зампредседателя научного совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики, ведущий научный сотрудник-консультант Владимир Павленко. Он считает, что это становится трендом и является преградой на пути к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики. У России есть собственный сектор для научных изысканий и добычи полезных ископаемых на Шпицбергене, и там ученые не испытывают проблем. Однако на других территориях есть проблемы, и Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Это международный трактат еще 1920 года, как раз ему 100 лет. И, видимо, потому что другие страны не заинтересованы, не обращаются, нет у них интереса на этом острове. Видимо, поэтому в Норвегии решили, что можно считать этот остров полностью
норвежским.
Да, полностью своим. Однако там есть такая деталь, что у российских ученых есть исследования, разработки, это еще старые, еще с советских времен, они проводятся по исследованию континентального шельфа. И вполне может оказаться, что Шпицберген — это вообще продолжение российского континентального шельфа. Но это такое предположение.
Я, наверное, подозреваю в том, что рано или поздно, возможно, это будет доказано.
Да,
теперь начинает как-то
вообще
более активно себя вести и, типа, мол, мы тоже здесь.
Да, давайте послушаем политолога-журналиста Юрия Светова.
Договор о Шпицбергене уже 100 лет, и, соответственно, норвежцы полагают, что пришло время, когда полностью перетянуть на себя все права, связанные с этой территорией. Ведь, помимо всего прочего, Норвегия там начинает проводить всякого рода конкурсы о том, чтобы отдавать части Шпицбергена под использование другими государствами. Мы должны более определенно напоминать о том, что у Шпицбергена есть и другое название – Грумманд.
Грумманд – старое поморское название, так что можно даже выдвинуть такое предложение, что его и переименовать.
Ну, относительно переименовать я здесь не знаю, а вот относительно того, что в науку лезет политика или уж я не знаю что, но это, мне кажется, не очень хорошо, не очень красиво.
Я надеюсь, они не соберутся переписывать то соглашение 1920 года, где, в принципе, все точки расставлены. Вот. Просто это, видимо, время такое, когда все хотят что-то переписать, переделать, переиначить.
Там еще имеет значение то, что это все-таки, возможно, там есть и нефтегазовые месторождения, и сейчас Норвегия пытается распределить эту лицензию, устроила конкурс и предлагает даже иностранным государствам поучаствовать в этом конкурсе на разработку месторождений.
И тут еще тоже стоит помнить о том, что у Норвегии как раз-таки с добычей нефти, газовых всяких там, ну, углеводородов в последнее время достаточно сложно, потому что запасы заканчиваются, и им нужно как-то расширять разведку. и добычу в том числе.
Принято говорить, что у Норвегии, как это сказать, экономика, как это называется, диверсифицированная, да? Разносторонняя, разноплановая. Но вот до тех пор, пока они, у них есть углеводороды, они могут позволить называть свою экономику диверсифицированной и развитой. И развитой в плане по количеству тех областей, в которых она работает. В остальном, ну да, наверное, нужно стоит еще раз повторить о том, что Арктика — это место для новых баталий, и вот политических, и экономических тоже. Об этом очень много сказано, очень много написано и снято сюжетов, в том числе, с которыми можно ознакомиться у нас на сайте radiosputnik.ru. А мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт. Коллеги, сколько раз за последний месяц вот такой заголовок мы встречаем?
Я в неделю по 2-3 заголовка таких встречаю.
А сколько из них действительно новыми оказываются?
Ну, относительно новыми, скажем так. Да, просто меняются порой, скажем, подходы мошенников. Но, в принципе, все одно
принцип-то
и то же.
Принцип примерно тот же, на человека воздействие. Да. Давайте поподробнее непосредственно
вот
об этом.
Вот давайте, что там говорят представители Банка России, когда говорят о новом способе кражи денег. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию. Но когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы обезопасить счет или перевести деньги на другой безопасный счет. Как сообщили в Центробанке, кредитных организациях, эта схема мошенничества рекомендуют не сообщать третьим лицам коды для подтверждения операции, смс-сообщения, реквизиты карт и другие данные. Ну, я не знаю, как вам, но мне на прошлой неделе 3 раза звонили, причем даже из разных банков, даже где у меня нет карточки, и предлагали вот такую схему.
Потрясающе.
Говорят, что ваш счет закрыт, давайте все быстренько спасем.
Да. С вашего счета уходят сейчас деньги. Вот давайте мы остановим эту операцию. Это же не вы проводите. Ну, вот такого плана.
И какова у тебя реакция была, Лен?
Ну, когда позвонили, допустим, с одного банка, я сначала еще...
Встревожилась?
Нет, я не встревожилась. Я записала номер, перезвонила в службу безопасности, банка сообщила.
Ага.
А уже когда позвонили мне с другого банка, там, где у меня нет счета, я уже просто положила трубку и начала блокировать эти номера.
Очень хороший пример. Действительно, положить трубку и позвонить в службу безопасности именно того банка, откуда якобы звонили. Это самый лучший вариант проверить, насколько мошеннические схемы сейчас используются.
Я честно скажу, мне, когда подобные звонки приходят, я как-то начинаю шутить и троллить. Причем потроллить, ну так откровенно, совсем по-глупому. Я очень боюсь, что рано или поздно я могу действительно на что-то нарваться на серьезное. Это как, знаете, как в сказке «Мальчик и волк», да? Но для меня любой вот такой звонок, когда из серии «Здравствуйте, вот у вас что-то там происходит», для меня это прям как вот триггер, как выключатель, что можно начать как-то покуражиться, поюморить, причем совершенно не стесняться в каких-то этих вот в полете фантазии.
Ну, не все же такие спокойные за свою банковскую карточку, вот
говорю,
за свой банковский счет.
Ли я
Давайте все-таки послушаем, что говорит эксперт по конкурентной разведке Евгений Щук. Может, он даст нам какой-то отдельный совет.
Проблема действительно очень старая, называется социальная инженерия, а заключается, собственно, в том, чтобы заболтать убедительно собеседника и заставить совершить выгодные действия. Поскольку подтверждение действий, как правило, идет через СМС, то жулики создают иллюзию, что им сообщают СМС, позволяющую сделать что-то во благо человека. На самом деле это СМС о том, ну это СМС, подтверждающая вывод денег. Собственно говоря, избежать этого можно только одним способом – не разговаривать с посторонними дядями и тетями, какими бы они убедительными ни были, когда они звонят и представляются банком и просят что-то им продиктовать. То это не банк, это жулики.
А вот меня знаете, что интересует? Вот все мы сталкивались, да, с такими звонками. Я вот 3 на прошлой неделе. Mm-hmm. Это представляете, сколько людей задействовано в такой вот сфере заработка?
А мне вот интересно, если такое количество людей задействовано, значит, это прибыльно, значит, это приносит деньги. Значит, кто-то все-таки еще не понимает, что смс-ки слать не надо, реквизиты карты сообщать не нужно. Вот эти вот, тем более, на оборотной стороне значочки тоже никому никогда говорить не надо. Это означает, что все вот эти вот аргументы и уроки, которые периодически проводятся, люди пропускают мимо ушей.
Вот недавно я видел статистику, что буквально вот благодаря вот таким мошенническим схемам жулики зарабатывают там 100-200 миллионов долларов, в долларах это исчисляется, в год. Народу много в России живет, 140 миллионов. Каждому позвонить, в принципе, рука ни у кого не отсохнет, я имею в виду мошенников, да? Ну, вот, естественно, они не на каждом попадаются, что их там отсылают куда подальше. А так, в принципе, действительно, это вот, как ты правильно отметил, что действительно, наверное, хорошо зарабатывают на этом.
Вот у меня один раз это такой разговор из юмористического русла перетек в такой чуть более даже серьезный. Люди, которые звонят, они сами очень, ну, как сказать, недовольны и работой, и своим состоянием. Ну, вот как так получилось? Что-то перещелкнуло. И вот, что это очень изматывающая вещь и для этих самых людей, которые прозванивают, которые все что-то там зачитывают, и они прекрасно сами понимают, что это все не совсем законно, но, как говорится, работа нужна. А вот против этого аргумента, ну, я не знаю, очень сложно что-то сказать. Хотя, конечно, противозаконная работа — это уже совершенно другая область работы. Поэтому в очередной раз, наверное, да, повторим, вот как только есть заголовок про новый способ кражи денег, сразу вспоминайте. Никаких смс-ок, никаких данных никому, никак, ни о чем, никаким образом не сообщать. Потому что в конечном счете большая часть таких способов — это на человеческой слабости работа, та самая социальная инженерия. И спасение рук утопающих, спасение просто утопающих, здесь рук на 100% самих утопающих. Потому что никакой банк, никакая служба безопасности, никакая полиция ничего не сможет сделать, если вы сами мошеннику вручили какие-то механизмы.
Я бы еще хотела добавить, и надо рассказывать своим пожилым родителям, да? Родственникам, а также малолетним детям, что никакие пароли никому нельзя ни в каком случае сообщать, не хранить на бумажках. И вообще надо стараться делать все для того, чтобы был минимальный контакт, контакты вот такие вот с интернетом, по телефону, с незнакомыми людьми.
В очередной раз просто набор этих советов можно только воспроизвести. А я напомню, что часть этих советов у нас, как обычно, по соцсетям проходит. Там можно их еще и прокомментировать или рассказать, например, свою историю о том, как удается таким мошенникам противостоять. Радио «Спутник» активно присутствует во всех соцсетях. Ждем всех, всех наших слушателей там. А в России появится новый стандарт Wi-Fi, Wi-Fi 6.
Минконсвязь анонсировал в России появление нового стандарта за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи. Wi-Fi 6 более чем в 4 раза превосходит Wi-Fi 5 по пропускной способности на абонента, а также по количеству одновременно подключенных устройств. Еще какие есть... Плюсы — это позволяющие теперь кодируют значительно больше информации в единицу спектра. Время задержки снижено в 3 раза, так как обеспечивается множественный доступ до 9 девайсов одновременно, что это важно, например, для интернета вещей. Кроме того, Wi-Fi 6 обеспечивает более низкое энергопотребление подключенных устройств, и это сказывается на их автономности. Значит, Минконсвязь подготовила требования для сертификации оборудования такое с поддержкой Wi-Fi 6. Проект размещен на государственном портале этого регуляторного акта. Сертификация в России необходима в первую очередь для устройств компании Apple, Samsung и Huawei, которые еще с прошлого года обращаются в Минконсвязь с просьбой ее ускорить. Такую технологию поддерживают последние линейки смартфонов, iPhone, Samsung Galaxy, ноутбуки, Asus. И потребители пока что не могут воспользоваться этим функционалом, хотя такие устройства в России уже есть. А вот станет ли Wi-Fi 6 конкурентом сетей 5G? Будет ли это надежнее или безопаснее? Давайте послушаем генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова.
Wi-Fi изначально не может служить конкурентом сетей пятого поколения по многим параметрам. Изначально сети Wi-Fi — это сети, которые предоставляют услуги связи, качественные услуги на сравнительно небольших участках, поэтому сравнивать их, в принципе, нелогично. Несмотря на то, что нигде еще не была запущена сеть пятого поколения, нельзя было сделать какие-то исследования. Поэтому очень трудно себе представить, что люди говорят заранее, не испытав технических возможностей, о том, что либо сети пятого поколения, либо Wi-Fi будут тоже не совсем полезны для пользователей.
Вот несмотря на то, что спектр применения 5G или Wi-Fi 6 совершенно разный, но вот как раз именно Wi-Fi 6 используются такие технологии, которые похожи или... как бы сказать, совместимы с 5G-технологиями, и, может быть, уже в следующем релизе, там, допустим, 6G или Wi-Fi 7, уже, может быть, эта технология может использоваться и там, и там. Но, во всяком случае, к этому идут разработчики, чтобы устройства могли поддерживать и то, и другое без каких-то технологических изменений.
Вот, если честно, я вроде человек не самого серьезного старшего возраста, но когда я слышу вот такие вот различия, новые технологии, меня интересует только одно. Когда это будет в смартфоне и сколько это будет стоить?
Оно в смартфоне, в принципе, уже есть в последней линейке,
а
да.
Что тогда новое появляется?
Уже есть устройство в России этого доступа именно компании, пока что есть Huawei. И, кстати, в этих устройствах, их точках доступа нет ни одной американской детали. Вот чем хвастаются.
О,
да.
Вот еще как. Вот, мне кажется, да, значительному количеству людей будет именно этот аргумент больше.
Да, так что вот те устройства, которые уже сейчас продаются, они могут обеспечивать Wi-Fi в каких-то небольших помещениях, но только вот так.
Давайте прервемся на выпуск новостей.
Вся соль.